К другим новостям сейчас. В Европе дорожает дизель, и мне вот интересно, причем здесь Россия? Вы же сами помните, что европейцы стремятся к тому, чтобы отказаться от российской нефти, от российского газа, ну, для обеспечения стабильности на своем внутреннем рынке. Россия ввела ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива, мы вам рассказывали об этом, цены на него стали расти в Европе. И сейчас они приближаются к $1000 США за тонну. Поднялась и стоимость нефти в Европе в том числе. Пока сообщается о том, что поднялась стоимость марки Brent. В России официально заявили, что запрет на экспорт – мера временная. Но вот мне по-прежнему непонятно, почему в Европе продавцы вот так вот резко, быстро отреагировали на заявление России о том, что она запрещает экспорт дизеля и бензина. Экономист, эксперт финансового университета при правительстве России Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович с нами на прямой связи. Здравствуйте, Станислав Павлович.
Здравствуйте.
Да как так? Они по-прежнему импортируют российский дизель и российский бензин? Или что такое происходит? В России, значит, запретили экспорт временно, а в Европе говорят, а, вы знаете, у нас цены поднялись. Ну, с чего вдруг?
Ну, потому что рынок интегрированный. Россия не может сейчас экспортировать дизель напрямую в Европу, потому что есть соответствующие так называемые санкции, да, приняты Советом Европейского Союза. Но Россия наладила экспорт дизеля в другие страны мира. А рынок общий дизеля, ну, он интегрированный, допустим, рынок, скажем, дизель российский может пойти в Турцию и потом, или в Марокко, а потом оказаться перепроданным в Европу. Или быть использованным в этих странах, а те страны, соответственно, перерабатывают нефть, экспортируют уже дизель свой в Европу ту же самую. Угу. Тут еще такой, знаете, типа наложился как бы кризис дизельных в целом в мире.
Вот-вот, говорят о каком-то дизельном кризисе. А объясните, пожалуйста, вот все-таки его причины. Что такое дизельный кризис, из чего он вдруг случился, появился? НПЗ куда-то подевались, не хватает мощности, больше машин стало, хотя сейчас все про электромобили говорят. Вот в чем причина?
Ну, говорят про электромобили, но, тем не менее, значительная часть парка машин, в том числе в Европе, это дизельные машины. Кстати, если мы с вами откроем газеты какой-нибудь 2008 года немецкие, там везде было бы написано про то, что будущее за турбодизелем. Это сейчас уже в Германии там принимается решение, что дизель, например, запрещать там, в каких-то регионах или улицах конкретных городов. А тогда-то они были за дизель, и был большой парк автомобилей построен. Где-то нефть стала дорогой, а цены дизеля не успевали как бы за нефтью, и какие-то там компании было не очень выгодно дизель производить. Потом они подхватились, но как бы не могли сразу успеть со спросом. Ну и, конечно, все эти бесконечные экономические войны против России, которые мешают нормальному потоку товаров, в том числе и дизеля, ну, как бы от удобного покупателя к удобному, от удобного продавца к удобному покупателю по удобному маршруту, это сейчас все приходится заменять. Ну, там, через Индию все дело, через Турцию. Все это тоже удорожает.
А вот про Индию и про Турцию, извините, я вот хотел все-таки уточнить. Пока не забыл, скажите мне, никто не может объяснить. Нефть едет у нас на танкерах в Индию, там перерабатывают это все в бензин и потом отправляют в Европу. Так что вот физически, да. Физически не на бумаге, а физически так происходит, да?
Физически так происходит, конечно. Потому что если морской экспорт был бы в Европу, то он был бы фиксирован западными агентствами. У которых есть возможности для мониторинга именно морского экспорта. Это не публикуют данные. Тут нам вскрыть. Вот. А другое дело, что вот не всегда понятно, скажем, дизель, который пришел в Марокко или Турцию, он там был потреблен, и эти страны сделали свой собственный дизель и с большей маржой продали в Европу. Либо все-таки через Марокко, условно говоря, или Турцию перегрузили тот самый дизель или печное топливо или еще что-нибудь.
Печное топливо.
Ну, это уже, конечно, сложно. Сложно, конечно, сказать. Да, есть такой термин.
Что это? Расскажите мне, что такое
печное. Это форма такая тоже, нефтепродукты, которые часто используются для коммунального хозяйства. И так далее. Есть промежуточные нефтепродукты, типа нафты, которые дальше переделывают уже. Вот, так что рынок интегрированный, и поэтому война против России, как бы, которая началась экономическая, она даже после того, как были введены запреты, да, вот на торговлю этим видом энергоресурсов, она все равно косвенно продолжает бить по Европе. Но, собственно, было бы сложно ожидать, что это было иначе.
Нет, ну как так? Ну нет, подождите, Станислав Павлович, как это было сложно ожидать? То есть они санкции вводили, вы думаете, они не продумывали вот эти варианты?
Нет, они как раз думали, что рано или поздно, точнее, рано российские нефтепродукты, или точнее нефтепродукты, сделанные из российской нефти, либо перегруженные российские нефтепродукты, в Европу попадать будут. Потому что есть базовый энергобаланс, вы не можете обмануть. Если у вас в мире Россия была важным поставщиком нефти и нефтепродуктов, то если у вас спрос не уменьшился, то вы не можете из ниоткуда эти нефтепродукты взять. Вы будете считаться с тем, что эти нефтепродукты просто прошли к вам через обходной путь. Да, танкеры сожгли больше топлива, увеличился углеродный след, всякие безобразия, заработали индийские НПЗ. Некоторые индийские НПЗ частично принадлежат российским инвесторам, так что, ну, в общем, там тоже есть свои истории.
Ага. Ой, а некоторые, я думаю, европейским.
Нет? Европейские НПЗ у нас национализировали. Например, у Роснефти были доли...
Не-не-не, я про индийское. Я говорю, что в Индии. Вы говорите, некоторые принадлежат российским, а некоторые европейским.
Да, конечно.
Европейцы нормально тоже подзарабатывают. Ну, элита нормально подзарабатывает.
Ну, вот наш главный актив называется Сароил. Его купила Роснефть за довольно небольшую сумму. Кстати, индийцы у нас тоже покупали. Они, допустим, владеют, не все знают, половиной Ванкорского проекта. А по Ванкорскому проекту это самый крупный нефтяной проект, реализованный после распада Советского Союза в России.
Да? Как-нибудь,
да.
Нам, как-нибудь нам расскажете об этом. Мы вернемся сейчас к дизелю, сейчас к проблемам России. Вот хотелось бы. Сейчас дизель стал дорожать, поэтому запрет на экспорт, вот эту временную меру ввели, насколько я понял. Скажите, пожалуйста, с помощью таких мер вообще обычно удается ли стабилизировать внутренний рынок?
Я думаю, рынок внутренний будет стабилизирован с точки зрения цен.
Да.
Но надо же понимать, что как бы наша задача, вот если мы берем задачу страны, там, правительства, не только в том, чтобы решить отдельно взятую проблему нефтепродуктов на внутреннем рынке, а же вопрос вообще функционирования национальной экономики, поступлений в бюджет.
Да,
поэтому мера и сущностно является временной. Потому что если она будет длиться неопределенно долго, если она превратится в форму стратегии, когда мы просто отказываемся от экспорта товара, который нам приносит деньги, значит, будут падать доходы и компании, и бюджета. Которые эти компании платят налоги. У нас будет снижаться выработка нефтепродуктов, потому что, ну, какой смысл компаниям особо работать из-под палки, что ли, поставлять нефтепродукты на внутренний рынок, когда на внешнем они стоят намного дороже.
Вот это сложная ситуация, которая сейчас произошла, которая потребовала даже введения вот этого ограничения на экспорт. Скажите, пожалуйста, как часто она случалась ранее? На территории России. Вот в современности. Ну, давайте в 21 веке.
Ну, в современности ее практически не использовали.
Не было,
там,
да?
Вводили там небольшие ограничения, они тоже были временные, по отдельным видам нефтепродуктов. Это тоже касалось только части поставщиков. Обычно пытались экспериментировать с налогами, экспортными пошлинами. Я, кстати, считаю, что и сейчас тоже пройдет несколько недель, и вернемся к такому более рыночному регулированию, когда будут...
Это более гибкий, да, такой план?
Ну да, ну то есть, условно говоря, компания зарабатывает на экспорте дизеля, но платит налоги повышенные с него. При желании можно эти налоги использовать там для субсидий аграриям или еще чего-нибудь.
Я так понимаю, что сейчас с деньгами все в порядке, а с дизелем проблемы. То есть хочется не денег, а дизеля.
Ну, деньги же, они, знаете, тоже же как бы надо их зарабатывать. Вот конкретно сейчас бюджет у нас исполняется, как положено. Мишустин говорил, что вышли на траекторию запланированную. Ага. Но у нас же бюджетные доходы, это в том числе экспорт нефти и нефтепродуктов.
Да.
Мы обваливаем экспорт нефтепродуктов, значит, наши бюджетные доходы будут уменьшаться. Кстати, компании, не имея возможности экспортировать нефтепродукты, начнут экспортировать сырую нефть. И тогда придется как-то их наказывать, ограничивая экспорт сырой нефти. Но мы же живем ровно за счет этого вида бизнеса. Поэтому я считаю, что ограничения на экспорт, они, если работают, то это должна быть какая-то локальная история, там, несколько недель, и отменена.
А в Фонде национальной энергетической безопасности, вот вы ведь эксперт как раз финансового университета при правительстве, да, и при этом фонде. Вот скажите мне, а что в России говорят, все-таки так по-честному, об электромобилях? Вот о вот этом, ну, зеленый переход, это уже так как-то даже неприлично говорить об этом. Ну как, о более экологичных, вроде как, методах, не знаю, вождения автомобилей. Вот что там говорят.
Ну, знаете, вот мы сейчас как раз в университете пишем НИР, так называемую научно-исследовательскую разработку.
Что пишете?
НИР. научно-исследовательская разработка, посвященная повышению эффективности государственного управления. Так. Там один из сюжетов – это как раз то, что вы не можете как государство развивать абсолютно все сразу. Угу. Вам нужно делать выбор, который, собственно, является стратегическим выбором. Ну, например, у нас вот в транспортной стратегии написано, что расцветают все цветы. У нас электромобили, водородные автомобили, автомобили на газе, автомобили на бензине, на дизеле. Мы не можем одновременно, как государство, субсидировать все эти виды заправок. Даже какая-нибудь Дания должна делать выбор между электро и, допустим, водородом. Поэтому, на мой взгляд, ну и должны ориентироваться на особенности нашей страны. Если наша страна имеет большие запасы нефти и особенно газа, для нас логично использовать машины на бензине и особенно на газе, которые, кстати, гораздо экологичнее, чем на бензине и дизеле. Если страна какая-нибудь Дания, где денег куры не клюют, и она очень маленькая, пожалуйста, пусть там будут электромобили. А какая-нибудь Бразилия, тропический гигант, там очень много биомассы, для них логично использовать биоэтанол, то есть биотопливо. Угу. Так вот там и происходит. То есть не надо сделать какой-то универсальный рецепт, чтобы и Дания, и Бразилия, и Китай, и Америка, и Россия жили вот по одной схеме, потому что она просто модная. Надо смотреть, что за особенности страны. В нашем случае наши запасы должны...
Ну, нас же все ругают за вот эти выбросы, загрязнения, вот углеродный след, всякая ерунда.
Ну, у нас, кстати, официально не отменен курс на то, чтобы мы соблюдали всякие эти вещи.
Да, руки не дошли.
У нас даже правительственные программы все по-прежнему существуют, и губернаторы там просят на этой почве там определенных денег, и компании в этом участвуют. И компании, кстати, у нас публикуют отчеты об устойчивом развитии, как там они развивают так называемую ESG-повестку, которая даже Илон Маск сказал, что это обманка.
Да.
Популярность ESG на Западе сейчас меньше существенно, чем там, 1.5-2-3 года назад.
У нас по-смешному ESG называют. Да.
Такая инерция.
Так и что вы думаете?
Еще раз?
Так и что вы думаете по поводу этой ESG-повестки?
Ну, я думаю, что для России, конечно, такие вещи, как, знаете, определение эффективности компании за счет того, что туда включены представители каких-то меньшинств, это неправильный курс. Наш курс должен быть такой, что люди получают свои должности благодаря своим качествам.
Я вам про повестку ESG, а не...
Ну да, это все вместе.
Это ладно.
Social governance, но это как раз и есть.
Да?
И экологию тоже можно по-разному считать. Вот, например, на Западе ESG-повестка часто сводится вот в своей экологической составляющей в том, что, например, надо бороться с выбросами СО2 и изменением климата. В то время как экология, на самом деле, гораздо шире. На мой взгляд, для России гораздо актуальнее, чем борьба с СО2, просто решение проблем экологических, которые на поверхности находятся. У нас огромное количество заводов немодернизированных, у нас есть проблемы там с водой и так далее. Просто эти проблемы, они менее модные, а если, например, компания какая-нибудь или чиновник, или губернатор рассказывает про борьбу с СО2, ну, получается, что человек в повестке находится, получается, что это интересно, его могут погладить по головке, и, в общем, все, кто нужно. Поэтому, на мой взгляд, конечно, нужно, опять же, смотреть что на особенности России. Для нас, конечно, не может быть это про СО2 ключевыми. У нас, в конце концов, есть свой собственный вклад в решение этих проблем, просто его не хотят ценить. У нас есть большие леса, у нас
да,
есть гидроэлектростанции, у нас есть атомные станции. Нам вот в 2021 году активно доказывали, что наша атомная энергия и наша гидроэнергия – это неправильная энергия, она не может считаться...
Но мы-то с вами знаем правду, Станислав Павлович. Я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Экономист, эксперт финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович был в эфире «Радио Спутник».